Представляли ли вы с Михаилом, когда начинали работу над этим фильмом, что это на самом деле фильм о следующем президенте? Это фильм о другом президенте? Это фильм о президенте, не Владимире Путине?
Леночка, мы не представляли. На самом деле это же все на ощупь. Ну, как делается кино, да, или там пишется книга. Это же на ощупь. Ты двигаешься с завязанными глазами. Ну, я, по крайней мере. Значит, у меня был продуман финал. Я его как-то видела, финал этого фильма. Искала, у меня было несколько вариантов финала. Ну, поскольку у нас как бы ключевой рассказчик, это сам Борис Ефимович, у меня было там 3 или 4 варианта финального его текста. Текст, который вошел в финал, который попал в финал фильма, он был у меня на первом месте. Ну, то есть я так и видела. Я видела, я знала примерно, какими нужны кадры. Я хотела, чтобы звучали эти слова, которые звучат в финале фильма.
Можно напомнить нам, что это?
Борис говорит со свойственной ему легкой, веселой, жизнерадостной интонацией, что, ну, в России люди, которые боролись за свободу, всегда жертвовали собственной жизнью во имя этой свободы. Он говорит, ну, так случилось с декабристами, так случилось со Столыпиным. Да, в общем, и с Горбачевым, и с Ельциным тоже так произошло, но их убили не физически, а морально. Ну, а я вернусь. Вот увидите, и смеется. Это вот конец фильма. И когда у тебя есть финал, ты понимаешь примерно, к чему ты, ну, драматургически должен прийти. И, ну, все равно все было на ощупь. Мы вообще не знали. Лен, спросите Мишу, вот то, что когда мы вот выходили на сцену кинотеатра «Октябрь», самого большого кинотеатра России, на Новом Арбате, на, так сказать, правительственной трассе, вот там сидело больше, чем 1500 человек, еще сидели люди на балконе, да еще какой там был составчик. Я вообще, мне было плохо физически, я не могла выйти на эту сцену. Я все эти 2 часа простояла в проходе, и я все время шаталась, как, знаете, как молящиеся евреи у стены. Потому что я вот так вот шаталась, потому что я так боялась, я не понимала, как это все будет. И только потом уже пришло какое-то понимание, что что-то у нас получилось. Мне кажется, это, можно сказать, это история про будущего президента. Ну вот мне кажется, что главное, что это история про нас. Вот я считаю, что это история про каждого. Я рассказала свою историю. И Миша рассказал свою историю. Вот я подходила как бы из этих соображений вот во время монтажа, что вот это моя история и Мишина история. Оказалось, что это... Ну, мы люди из медиа. Оказалось, что это... Мы получали там сотни писем в том, что это моя история, это моя жизнь.
Ну, вы рассказали еще прелестную историю о том, как в Екатеринбурге голосовали люди, родившиеся в 91-м, 92-м.
В Петербурге.
Простите, да? Когда возникло обсуждение, кому это интересно, для кого этот фильм, и молодежь начала вдруг вставать и устроила флешмоб, да?
Да. Я не буду пересказывать это, но все равно большая часть аудитории — это люди все-таки среднего возраста и старше. Но все равно мы везде, в каждом городе встречали случайно попавших в кино молодых людей или пришедших с родителями. Я вообще всем своим друзьям говорю, там, обязательно берите детей таких подрощенных. Вот, у меня старший сын прожил со мной весь монтаж этого фильма, все время фоном что-то слышал. Но я его долго не брала, и вот он был на одной недавней премьере фильма в Лондоне, при том, что он, я не знаю, он прожил фоном 10 месяцев, слушая все эти разговоры. И для меня это знак качества. Мы ехали в такси после фильма, у него не закрывался рот, он мне все время задал вопрос. Потом, это была поздняя ночь, мы пришли, и он, 15-летний парень: а почему Ельцин сделал так? А почему Ельцину никто не объяснил? А почему олигархи вот так вот решили? И у него было бесконечное «почему» долгое-долгое время. Это была, наверное, самая качественная дискуссия у нас в семье за последние годы.
Вы уже много раз об этом говорили. Это, конечно, великая фреска 90-х и нулевых. Вот великая историческая фреска,
я
можно
знаю,
сказать...
Я неловко себя чувствую, когда слышу такие слова, но...
А я думаю, что я не первая вам это говорю, потому что книги... Я смотрела этот фильм, как читают книгу, как читают увлекательный политологический анализ того, что происходило 20 лет.
Я вот могу сказать, я не знаю, Миша не будет на меня сердиться, Миша пишет книгу по фильму, И книга выходит намного шире, чем фильм. И всем тем, кому был интересен фильм, книга будет еще более интересна. Тоже я боюсь сглазить, боюсь что-то говорить. Но уже после фильма другие люди, которые не дали интервью, некоторые, многие, они разговаривают с Мишей. Вот.
Борис Чубайс это сделал? Я банальный вопрос задаю. Как все? Все задают вам вопрос, почему Чубайса нет в фильме?
Почему Анатолия Борисовича Чубайса нет в фильме? Очень жалко, что его нет, но по каким-то вот своим соображениям он не стал... Это его право. Он не стал в этом фильме сниматься. Ну, отчасти, кстати, может быть, потому что не очень... Там может быть комплексная причина. Надо у него спросить. Но я не исключаю, что он и нам не очень доверял, в общем.
Вера, я сейчас выступлю в роли вашего сына и спрошу такую вещь. Почему Ельцин все-таки не доверил Борису Немцову преемничество? Ведь там половина фильма идет речь о том, что он был его доверенным лицом, что ближе людей не было, что они похожи даже физически и по темпераменту. И вот я, как наивный подросток, хочу спросить, то ли у Ельцина, то ли у вас, автора этого сюжета, ну что ж такое, почему же так вышло?
Я думаю, что Борис Ефимович не обладал таким животным чувством власти. Ему не нужна была эта власть.
Слишком свободный человек?
Он был слишком свободным человеком, чтобы желать это место, чтобы свою жизнь выстраивать вокруг Кремля. Вокруг движения туда. Он был для этого слишком свободным. И я уверена, что ему нравился сам процесс. У него не было цели, у него не было желания победить в этом забеге, но он кайфовал от участия в нем. И, безусловно, он был слишком открытым, слишком наивным, чтобы попасть в Кремль и задержаться там бескомпромиссно. Он, как вот сейчас мы думаем, он не был политиком в чистом виде. Не был. Он был слишком приличным. Не только свободным, но еще слишком приличным человеком.
Потрясающие архивы, Вера, конечно, поразительные. Нижегородский период. Но это совершенно неожиданные вещи, как там, допустим, приезжает Зюганов под выборы, и они сидят в одном кабинете большом, и Немцов ему издеваясь практически над ним, говорит, почему не будут его люди голосовать.
А я считаю, что он вообще не издеваясь. Этот эпизод для меня очень важный. Знаете почему? Вы губернатор, вы сидите напротив человека, это между первым и вторым туром, который завтра может занять пост президента Российской Федерации. И, глядя в глаза, с открытой позицией, объяснять ему, что вы его не поддерживаете, что в этом нет ничего личного. Может быть, вы человека хороший, Геннадий Андреевич, говорит Борис Ефимович, но голосовать я надеюсь, все мои коллеги, которые сидят рядом, за вас не будем. Вот этот эпизод как раз и говорит о том, какой Борис Ефимович ни секунды не политик, ни одной секунды не политик.
Ну и, конечно, фантастическая игра в теннис с Ельциным. Эта пленка откуда появилась?
Я могу сказать, что с того момента, как Борис Ефимович стал губернатором, избранным, честно, губернатором Нижнего Новгорода, ему очень повезло, потому что в Нижнем Новгороде в этот момент жила и работала прекрасная журналистка Нина Зверева, которая работала в тот момент и во «Взгляде». Ну, она была таким большим-большим журналистом для города. Она начала его бесконечно снимать. И она не просто начала его снимать, она еще к своим архивам относилась не как, вот, например, я к своим архивам отношусь. Я вообще ничего никогда нигде не забрала и не скопировала. И у меня нету ничего. Вот у Нины Зверевой сохранился свой колоссальный архив, и она еще хранила исходники. Это вообще, знаете, хранить исходники. И она симпатизировала Борису Ефимовичу, это явно, потому что она его снимала в сложных всяких эпизодах исторических. Скажем так, вот есть еще какие-то политики 90-х, от которых след остался только в критической прессе. Не существовало пулов, за большими там политиками начала 90-х не ходили камеры, у них не было своих журналистов, у них не было своих пресс-служб. И мы все, что мы о них знаем, пресса была свободной, сохранился на них критический взгляд. Поэтому мы как бы не видим черной работы, мы не видим, в чем состояли их будни. вот то, что делала Нина Зверева для Нижнего Новгорода, для истории Нижнего Новгорода, для истории страны, истории Бориса Ефимовича, это бесценный материал. И мы ее архив используем в фильме.
Конечно, тема «Немцов и Путин» живо волнует всех зрителей этого кинофильма. Я бы сказала, что для меня было напоминанием серьезным или почти новой информацией о том, что одно время Немцов и Путин шли буквально рука об руку в деле борьбы с банкирскими влияниями на Ельцина и вообще на Кремль. И причем это все по документам, это видно из выступлений самого Немцова.
Вообще сомнений, этот факт не вызывает никаких сомнений, вот так я скажу. Мы живем такими мифологемами. У нас Борис Ефимович ассоциируется исключительно с приватизацией, с ваучерами, с приватизацией и с тяжелейшими реформами, гайдаровскими реформами, с шоковой терапией, если более точно говорить, с пустыми прилавками и талонами. И еще Борис Ефимович ассоциируется с олигархами, просто потому что он с ними дружил, товарищем был, там, Михаил Маратович, Прохорова Михаила и так далее, Михаила Дмитриевича. И вот это все такие мифы, которые посажены в нашем сознании либо медиа, либо ну, такие как бы невербальные, созданные невербально. А если ты начинаешь смотреть детально, изучать его историю, ты понимаешь, что он к приватизации не имел никакого отношения. Как губернатор, я думаю, ему было крайне тяжело пережить шоковую терапию. И мы знаем, как он пытался спасти город от голода. И там, вплоть до того, что они военно-полевые кухни собирались ставить на улицах, чтобы как-то кормить людей в зимой 92-го года. И от олигархов-то он, в общем, ничего не получил, кроме какой-то дружбы, и все. Поэтому это все такие мифы, которые действительно у нас в головах. Но это он не один такой.
Кто еще?
Я не хочу говорить, потому что это текущий предмет моего нынешнего исследования.
Еще один совершенно больной...
Вы же спросили про Путина, да? Ну, в общем, действительно, в каком-то смысле борьбу с олигархами, войну олигархам объявил Борис Ефимович, а не Владимир Владимирович. И сделано это раньше, чем Владимир Владимирович на 3 года. Да и вообще, на самом деле, я так понимаю, между ними вообще не было никакого, когда они там уже вместе работали в Москве, пересекались. У них не было никакого ни конфликта, противоречия. Я думаю, что как-то там, где они пересекались, довольно эффективно сотрудничали. Я вообще считаю, что президент Путин, я гадаю, но я считаю, что он к Борису Ефимовичу относится, в общем, даже где-то с уважением. Я правда так считаю. Он прекрасно понимает, кто он, а что он. Для Владимира Владимировича очень важно, для него колоссальная разница между предателем и врагом. Вот в этом смысле Борис Ефимович, он прекрасно понимает, что Борис Ефимович никогда не был предателем. Он ни в чем его не предавал.
И уж если говорить о том, кто кому бросил перчатку или вызов, то скорее, наверное, это Немцов, потому что еще один удар по моему сознанию был в фильме, когда Немцов рассказывает о звонке Путина, который говорит ему «не ходи на Дубровку, не надо». Ну вот каким-то образом он его убеждает туда не ходить.
Мы говорим про Норд-Ост во время захвата заложников, может быть, это были вторые сутки, когда вообще было непонятно, чем это все закончится.
Для меня это один из эмоциональных таких ударов в этом фильме, потому что ну, таких подробностей, тем более изложенных устами самого Немцова, я не могла себе представить. Немцов говорит о том, что ну, вот это послужило, что ли, таким катализатором распада их отношений. А в фильме есть эпизоды, где они прям встречаются в Кремле и довольно дружественно беседуют. А вот тут уже начинается...
Я вам более скажу того, что вообще нам пришлось очень много из фильма вырезать. Ну, потому что он был огромного хронометража. Нам надо было как-то выйти на 2 часа. То есть мне кажется, что когда я закончила первый кат, это было вообще, думаю, 4 часа. Вот, где-то мы выкидывали историями, но вот в этом эпизоде про Норд-Ост я выкинула очень важное для меня... Все, что я выкинула, это все для меня очень важно, но надо было жертвовать чем-то. Если вы помните, если я не ошибаюсь, штурм был с пятницы на субботу, а в субботу вечером Борис Ефимович пришел на Первый канал к Кате Андреевой, Екатерине Андреевой. Что сама эта картинка, когда Первый канал, программа «Время», Екатерина Андреева говорит у нас в студии Борис Немцов, это сама по себе картинка, которая сегодня просто выглядит... У тебя отрок, что же сейчас будет? Или там такое могло быть, скажет молодой какой-то зритель. Да, такое было. Вот, и Борис Ефимович сидел в студии Первого канала и говорил, что сегодня наш президент силен как никогда. Сегодня он показал, на что он способен. Я вот даже не могу передать слова, которые Борис Ефимович говорил про Владимира Владимировича, про то, как он себя вел во время захвата заложников и во время штурма, во время вот этой спецоперации. Он говорил очень четко, однозначно. Это была однозначная, жесточайшая поддержка действий Путина. И в этот момент понятно, что мы еще ничего не понимали, какой был газ. Мы не понимали к вечеру субботы, сколько погибло людей. Я очень хорошо этот день помню, потому что мы там четверо суток не уходили с работы, работала на НТВ. Я помню по часам все, как это происходило. И действительно, ну, это не была эйфория, но это было колоссальное расслабление от того, что этот кризис как-то разрешился. Потому что, например, мой мобильный телефон тоже был связью между террористами и спецслужбами. Я очень хорошо помню, как мне дали телефон одной учительницы, которая там была с детьми, я ей позвонила, она передала, еще в самом начале, передала трубку одному из террористов. После этого Борис Йордан, в тот момент генеральный директор телеканала, сказал, что если такие ситуации будут, мы должны подключать спецслужбы. Я даже помню, с кем из ФСБ меня связали, видимо, чтобы мой телефон был на прослушке. И, в общем, мы тоже им пользовались. Таких людей было довольно много в тот момент, много. И была такая эйфория. И вот я очень хорошо понимаю Немцов, который в какой-то момент не просто вот поверил в Путина. Это была вот в эту субботу после штурма, это была гигантская поддержка. И когда потом выясняются все подробности про эти чудовищные смерти, про это оказание медицинской помощи, про этот полный бардак, который происходил во время штурма, про эту какую-то просто вот не укладывающуюся в голове трагическую такую, я даже не знаю, как это назвать.
Негуманную историю.
Историю, да, эту. То, как прошла эта спецоперация с точки зрения защиты заложников и их здоровья. Эти подробности никого не волновали. Потом, вы помните, что Борис Ефимович инициировал СПС расследование, и, мне кажется, у него все перевернулось в сознании, потому что он с высочайшей точки поддержки президенту как бы летел вниз. И после этого, когда выяснились подробности, по какой причине Владимир Владимирович просил его не ходить, и как потом они это, видимо, использовали, но это я опираюсь ровно на то, что рассказывает Борис Ефимович и подтверждает Ирина Хакамада.
Ну, то есть речь идет, я для тех, кто не видел фильм, должна сказать, что речь там идет о том, что Путин просто боялся роста его политического влияния.
Ну, да, то есть мы опираемся на то, как сотрудники администрации, руководитель администрации президента объяснил Борису Ефимовичу, почему ему не надо было идти внутрь к террористам на переговоры.
Это довольно оскорбительная информация для политика и человека такого уровня, как Немцов.
Но опять, понимаете, я думаю, он был страшно зол на себя. Он же говорит, я дурак, я совершил такую ошибку, я повелся. Это типично Немцов. Вот это еще раз мы говорим про животное чувство власти, про животное чутье. То, как ты себя ведешь в рамках вот этой конъюнктуры. И, конечно, в этих рамках надо было идти. А ему звонит главнокомандующий в момент, когда в стране страшная ситуация. И он, естественно, должен повиноваться. Это нормальная реакция нормального гражданина. Не помешать спецоперации. И он ведется, и он говорит, какой я дурак. И я понимаю, что это бесконечно с ним происходит. Я верю, я дурак. Я не совершаю то, что на моем месте совершил бы любой человек с животной страстью к власти.
Да, он несколько раз сам себя так характеризует. Это, конечно, абсолютно прелестный пример его самой иронии и какого-то бесконечного человеческого обаяния, которое просто льется на тебя с экрана, когда ты видишь эти отчасти старинные пленки, а отчасти уже вот совсем последние, связанные с протестами, с его участием в протесте. Конечно, еще раз не могу не спросить о появлениях Владимира Путина в хроникальных кадрах в вашем фильме. Впечатление совершенно комическое от эпизода, когда Ельцин Борис Николаевич представляет его публике, я уж даже не могу понять, это какое-то предновогоднее что-то или нет, но выглядит все это как будто съемки, ну такие полупрофессиональные съемки двух мужиков в спортивных костюмах, я бы сказала так.
Нет, ну это просто съемка происходила в Барвихе, это не был Кремль, и это действительно они оба в свитерах.
А Путин при этом кажется еще и дико напуганным.
Да нет, он не напуган, ему неловко. Он же, ну, он понимает, что происходит, и понимает, что речь у Бориса Николаевича уже тяжелая совсем, и он там путается, еще что-то. Но он, у него такая и стеснение, и улыбка, но он же еще к тому моменту человек, не привыкший к софитам, и который, наоборот, старался всегда мимо кадра оказаться...
В силу профессии.
Да-да-да, где-то, да, то есть он, ему как-то и неловко, и неудобно, и Борис Николаевич его держит выше локтя, так вот рукой своей огромной, да, огромной рукой держит его... Это, конечно, ну да, такая мизансцена.
Вот вы сегодня сказали на круглом столе одну очень важную вещь о том, как время меняет контекст. То, что тот же самый эпизод, который мы с вами сейчас описываем, он, видимо, всеми гражданами Родины воспринимался тогда совершенно нормально. Видимо, медийный контекст был другим. А сейчас это производит такое трагикомическое впечатление. Вот как много для вас было подобных эпизодов, когда вы работали со «Старой хроникой»?
Почти вся хроника, которую я смотрела и смотрю, мы ее видим, все эти кадры мы видим с высоты сегодняшнего дня, с высоты нашего опыта и понимания. И мы знаем, что со всеми этими героями произошло потом. Мы знаем, что произошло со всеми их обещаниями. Как бы время здесь самый жесткий критик. И время беспощадно к политикам, если смотреть на них вот с высоты сегодняшнего дня.
Вера, два достижения, безусловных, вас с Михаилом как интервьюеров, это Юмашевы и это Фридман. Мало кому, я думаю, удалось бы этих людей вытащить на столь откровенные истории, на столь откровенные признания. Юмашевы дико эмоционально, видно, как они были привязаны к Немцову и практически не стесняются этого. И очень сложное впечатление от интервью с Фридманом. Такое ощущение, что ваша камера не заботится о том, чтобы сделать его каким-то привлекательным персонажем. Вот как они сами прокомментировали, если они видели это кино, свое участие?
Миша брал интервью с Михаилом Маратовичем без меня, а интервью с Татьяной Борисовной и с Валентином Борисовичем делали мы уже вместе. Интонация – это Мишина заслуга, я сразу могу сказать. Миша, это же очень важно, иметь репутацию человека, журналиста, с которым можно быть открытым, честным и искренним. В этом его колоссальная заслуга, и с этим уже ничего не поделаешь, это уже так. Ну, что говорить, если бы у нас была какая-то другая репутация, ну, нам бы не удалось договориться.
Я думаю, что если бы у вас была другая репутация, вы не получили бы прокатное удостоверение, и огромные портреты Бориса Ефимовича Немцова не висели бы по всей Москве, изображая рекламу этого фильма.
Не, ну я не знаю, ну тут наоборот, в этом смысле-то у нас как раз плохая репутация. В этом смысле, по идее, людям с нашей репутацией не должны были дать прокатное удостоверение, и это ровно наоборот. Но Михаил Маратович смотрел это кино до... того, он был одним из первых зрителей, которым мы кино показали. И он приходил потом еще на большие просмотры. Татьяна Борисовна и Валентин Борисович видели кино только после. Их не было в декабре во время премьеры. И мы им показывали кино попозже. Уже месяца через два, но, безусловно, они слышали о том, что какой-то колоссальный резонанс. Татьяна Борисовна с Валентином Борисовичем не попросили у нас... Вообще никто не попросил. Нет, вообще нет. Такого даже разговора не было ни с кем. Вообще такого не было. Даже ни с кем мы не договаривались, что мы будем там с кем-то советоваться, что нам брать или нет. Знаете почему? Потому что перед лицом этой гибели уже врать можно только самому себе, если у тебя есть на это душевные силы. Ни в каком другом топике это бы не сработало. Вот перед лицом этой гибели, перед лицом Бориса, перед лицом такого как бы высшего суда, в который все, конечно, верят, уже врать нельзя. И я считаю, что это вот тот мотив, по которому Михаил Маратович принял участие в этом фильме. Я думаю, это было его первое, единственное вообще такого рода интервью. И я думаю, он никогда больше ни перед какой камерой не разденется душевно, да, не откроется. Это, я думаю, это единственный случай с ним. И это все только из-за Бориса. Это не из-за нас с Мишей, надо понимать. Это из-за Бориса, из-за этой жуткой, кошмарной трагедии, которая вообще не укладывается в голове до сих пор, и вряд ли когда-то можно будет с ней как-то смириться.